На приказчика, на слугу и на доводчика крестьяне должны молоть рожь на хлебы и солод на квас. Привозить на монастырский двор по 3 воза дров с выти. Возить повоз в разные города по лошади с выти. Доводчику с выти по гривне московской, до въезжего по 3 деньги с дома. Судит приказчик, а с ним на суде быть священнику да крестьянам, 5 или 6 добрым и средним, и на виноватом брать пошлину. Определено, что платить приказчику и доводчику с браков, с продажи лошади, коровы, хоромины. Крестьяне обязаны были также чинить монастырский двор и гумно, перестраивать хоромы. Приказчика должны были слушаться во всем и на монастырское дело ходить на солнечном всходе, как десяцкий весть подаст. А кто не придет, платит заповедь приказчику 2 деньги и доводчику с десяцким 2 деньги. Если приказчик позовет крестьян на монастырское дело в честь сверхурока, то пришедших кормить монастырским хлебом. У которых крестьян на полях рощицы, то им их беречь, на дрова и на жерди не сечь. А кому понадобится столб, подпор или переклад, то сечь деревья до ложа приказчика. А кто будет сечь без доклада, тот платит заповедь на монастырь. Хлеб давать взаймы крестьянам, рожь и овес, без наспу и не в цену, а брать у них пылового и на умер в год с четверти. Соржи по 4 деньги московской, совса по 2 деньги, также поступать и в неурожайные годы. Крестьянам вольно дворами и землями меняться и продавать их, до ложа приказчика. А кто свой жребий продаст или променяет, приказчику брать явки с обеих половин полполтины на монастырь. Кто продаст свой жребий, а сам пойдет за волость, на том брать похоромное сполна, а с купца брать порядное, смотря по земле и по угодью. Кому не поживется и захочет пойти из волости вон, а купца на его жребии не будет, на том брать похоромное сполна, а его выпускать по сроку. В 1564 году старосты и целовальники и все волощане монастырской Соловецкой волости Сумы и крестьяне деревенские, и все казаки волостные и деревенские били челом святому Филиппу, что у них в Суме между собою смущение живет великое относительно разрубов или раскладки податей и всяких тягол. Игумен, посоветовавшись с братнею, написал им такой указ. «Как случится у вас разруб в волости, то вы бы выбрали из больших и лучших людей 2 человека, из средних 2, из меньших 2, из казаков 2, и те бы 8 человек сидели у вас в окладе и складывали земских людей и казаков в Божью правду, кого чем пригоже, кто чего достоин. Другу б не дружили, недругу не мстили, и посулов бы эти выборные люди окладчики не брали. А кто из них возьмет посул или не захочет быть окладчиком, того давать на крепкие поруки и назначать им срок становиться на суд перед ними в монастыре. Кого земских людей и казаков окладчики обложат, и те бы люди платили безо всякого перевода, а кто заупрямится, не станет платить, и вы бы у Тиуна просили доводчика и велели на тех ослушниках доправлять бессрочно. Придется по царской грамоте платить примет, обежные деньги, и вы бы, земские люди, платили по обжам, а не по животам и не по головам, а казаки бы этого не платили. А придет служба радчина, и вы бы платили по обжам и животам, по промыслам и головам. Земские люди и казаки все без отмены, по рассуждению, кто чего стоит. В приметных же отписях пишутся разные деньги. Наместничьи, дьяческие, старост городовых, целовальнические, пленным на окуп, пищальные, посушные, в городовое дело, в мостовщину, хлебные, то вы бы земские люди и казаки все эти разные деньги платили по рассуждению, по животам, промыслам и головам в тот год, когда службы ратчины нет. Если же случится служба ратчина, то все эти разные деньги платят земские люди по обжам, животам, промыслам и головам, а казаки в этот год этих денег не платят, платят одну ратчину. Если таможенные деньги возьмут за землю, то земские люди и казаки платят их по торгам и головам, а не по животам. Кто больше торгует, тот больше и дает. Выга озерского волостеля корм платится с обеж, а прогонные деньги, подводы, разрубали бы земские люди по обжам и церенам, то есть по соловарению. У которых казаков дворы свои, лошадей и коров держат, на тех бы вы клали выть не целую, по рассуждению, кто чего стоит. У которых земских людей есть дети или племянники взрослые, которые могут зверя бить, птицу и рыбу ловить, ягоды и грибы брать, то вы бы на них клали против казаков по рассуждению, кто чего достоин. По грехам случится головщина, то вы бы разрубали по головам, земские люди и казаки по рассуждению. О церенах мы уложили во всех наших деревнях церенам варить зимою и летом 160 ночей. Дров на црену сечь на год 600 сажен. Запасать дров только на один год, не больше. А кто станет прибылые ночи варить, или лишние дрова сечь, или запасать более чем на год, с таких брать пеню на монастырь. Далее в грамоте следует определение, что крестьяне должны платить тиуну, доводчику, старосте, беричу. Старости и беричу все, и земские люди, и казаки, должны платить поголовно по московке, исключая тех, кому меньше 15 лет. В селе Соболеве, принадлежащем Троицкому Сергиевому монастырю, крестьяне платили монастырю с выти по 3 рубля в год. Да приказчику давали со всей волости по 20 четверти ржи, столько же овса, 4 раза в год, на Велик день, на Петров день, осенью и на Рождество Христово по алтыну с выти. Потом с целой волости по рублю денег ежегодно и обязаны были накашивать ему 60 копен сена. Стоглав определил. Архимандритам, игуменам и строителям в объезд не ездить и чернецов в посельские не посылать. Посылать в посельские слуг добрых. А для дел монастырских, земских, для дозирания хлебного или для управы крестьянской – посылать старцев добрых на время. Они смогут старцы управить, то архимандритам, игуменам и строителям не возбраняется один или два раза в год ездить самим для надзора, но в объезд по селам нигде не ездить, на пиры не ходить и даров не принимать. Стоглав запретил также святителям и монастырям деньги давать в росты и хлеб в наспы своим крестьянам и чужим людям. Для оберегания монастырей и крестьян от насилий давались им от государя приставы. Так в 1540 году игумен Успенской Засименной пустыни жаловался, что прежний пристав ему с братью не люб, дел монастырских не бережет, старцев, слуг и крестьян монастырских продает. Государь игумена с братью пожаловал, дал им пристава данного, который им люб. Должность пристава состояла в следующем. Если игумен, братья, люди и крестьяне монастырские будут искать чего-нибудь на ком-нибудь, или если кто-нибудь будет искать на игумене, братья, людях и крестьянах монастырских, то пристав, данный этих людей, истцов и ответчиков, дает на поруки и назначает срок ставиться на суд, а недельщики за игуменом, братью, их людьми и крестьянами не ездят. Данный пристав должен был также наблюдать, чтобы никто не смел рубить лес монастырский. Виновных должен брать, давать на поруку и ставить на суд. Из других грамот видно, что эти данные приставы назначались из подьячих и из царских певчих дьяков. Мы уже видели прежде жалобы митрополита Киприана на искажение книг священных и богослужебных переписчиками вследствие отсутствия просвещения. Жалоба эта была произнесена вновь царем Иоанном на соборе 1551 года. Но как было помочь злу без отстранения главной его причины – отсутствие просвещения, когда и от священников требовалась только одна грамотность? Кроме искажений ненамеренных, происходивших от неразобрания слов подлинника, от описок, были еще искажения намеренные, происходившие от ложных толкований слов и целых речений. Интерес религиозный был силен. Человек грамотный и чувствовавший потребность в умственной пище должен был обращаться исключительно к предметам религиозным, книгам церковным, останавливался на некоторых местах, начинал объяснять себе их. Но как он мог их объяснять при отсутствии просвещения, у кого мог найти руководство, исправление в случае ошибочности своих мнений? У священника, вроде тех, о которых писал новгородский владыка Геннадий, легко было появляться учителям, толковникам-самозванцам, ибо кто мог поверить законность их звания? Стоило только быть грамотеем, начетчиком, говоруном, чтобы приобрести авторитет непререкаемый среди толпы безграмотных и малочитавших. Часто говорит он нелепо, темно. Но говорит он о вещах высоких, внушающих всеобщее благоговение, беспрестанно приводит слова Святого Писания, отцов церкви. Чем непонятнее, темнее говорил он, тем больше возбуждалось к нему уважение. Это называлось говорить высоко. Иногда такой мудрец не ограничивался одними устными беседами, писал книжку, и книжка удостаивалась такого же почетного приема, особенно если сам автор или переписчик надписывал на ней имя знаменитого отца церкви. Естественно, что при отсутствии просвещения младенчествующая мысль старинных наших грамотеев обращалась не к духу, а к плоти, к внешнему, более доступному, входившему в ежедневный обиход человеческой жизни. Просвещенный греко-римский мир при проявлении утверждения христианства обращал внимание на главные существенные предметы нового учения, следствием чего было постепенное решение вопросов, постепенное утверждение догмата на Вселенских соборах. Но какие вопросы занимали древних русских людей и сильно иногда возмущали покой церкви? Вопрос о том, какую пищу употреблять в известные праздники, если они случатся в постные дни. Вопрос, как мы видели, возобновлявшийся с одинакою силою и на юге, и на севере. Потом мы видели, как при Иоанне III сильно занимал правительство церковное и гражданское вопрос о том, как ходить во время освящения церквей, по солнцу или против солнца. Неправильному решению этого вопроса приписывались общественные бедствия. Еще в первой четверти XV века в Псковской области возник вопрос о том, двоить или троить «Аллилуйя» в припеве «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже». В конце века известный нам новгородский владыка Геннадий спрашивал знаменитого в то время грамотея, толмача Дмитрия Грека, как правильнее решить этот вопрос. Дмитрий отвечал ему из Рима, что он смотрел в книгах и ничего в них не нашел об этом деле. «Но помнится мне, — продолжал Дмитрий, — что и у нас спор бывал об этом между великими людьми, и они решили, что и то, и другое можно допустить. Троякое «Аллилуйя» с четвертым «Слава тебе, Боже!» означает единосущее три ипостасного божества, а сугубое «Аллилуйя» означает в двух естествах единое лицо Христа Бога. Великие люди судили так. успокоился на этом и Геннадий. Но не хотели успокоиться другие. И в 1547 году явилось житие преподобного Ефросина, псковского чудотворца, составленное клириком Василием или Варлаамом, спустя около 70 лет по смерти святого. В этом житии провозглашено, что только сугубое «Аллилуйя» есть правильное. Кто-то придумал, что надобно класть крестное знамение двумя перстами, подобно тому, как благословляют священники. И мнение это изложено в сочинении, приписанном блаженному Феодориту, писателю V века. Как мало было у пастырей русской церкви возможности поверять подобные мнения и сочинения, видно из того, что ложно феодоритовское мнение о двуперстном сложении попадается в проповедях митрополита Даниила. В кормчий митрополита Макария находим выписки из книги Еноха Праведного. Игумены монастырей в своих грамотах писали так: «Божию милостью Господа нашего Иисуса Христа и боголепного Его преображения и пречистой Его Матери, честного и славного Ее успения. Мнение о двуперстном сложении и о сугубой Аллилуйи вместо запрещением брить бороды и стричь усы замешались между постановлениями собора 1551 года и распространились вместе с ними. Таким образом, в описываемое время накоплялись и освещались мнения, которые впоследствии явились основными мнениями раскольников. Но подле этих мнений встречаем мнения о предметах религиозных, более важных, мнения, имеющие связь с старым учением жидовствующих, подновленным приверженцами учения новых западных реформаторов. После Большого Московского пожара, когда погорели кремлевские церкви, государь послал за иконами Великий Новгород, Смоленск, Дмитров, Звенигород. Из этих городов и из других свозили в Москву иконы и ставили их в Благовещенском соборе, где иконописцы, приехавшие из Новгорода, Пскова и других городов, списывали с них новые образа. Знаменитый Сильвестр, доложив государю, велел написать следующие иконы: «Троицу живоначальную в деяниях, верую во единого Бога Отца, хвалите Господа с небес, Софию, премудрость Божию, достойно есть, почти Бог в день седьмый от всех дел своих, единородный Сын Слова Божия, приидите, люди, трисоставному божеству поклонимся, во гробе плотский» и другие. Известный диак Иван Висковатый, увидевший эти новые иконы, соблазнился и начал громко говорить при народе, что так писать иконы не годится, не следует изображать невидимое божество и бесплотных. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, надобно писать словами, а потом изображать по плотскому смотрению. И в Господа нашего Иисуса Христа до конца». Висковатый написал и к митрополиту, что Сильвестр из Благовещенского собора образа старинные вынес, а новые своего мудрования поставил. Сильвестр оправдывался пред митрополитом, что если на Святом Вселенском соборе достойно есть и верую во единого Бога проповедано, то и на иконах пишут иконописцы, что иконники писали все со старых образцов своих, от древнего предания, идущего от времен святого Владимира. А он, Сильвестр, ни одной черты тут не приложил из своего разума.